Слава нашему Господу! Сегодня у нас своеобразная такая будет тема, как всегда, Божьей правде смотреть в глаза или открытым лицом. Ну, сегодня побеседуем, подумаем. Есть такое, как бы невзначай сказанное событие во дни плоти нашего Господа. Так вот, прочитаешь, вроде ничего особенного. Читаем. Евангелие Матфея, 11 глава, 1 стих. Чего оно сюда попало, Священное Писание? Ну, Бог не ошибается. Он сказал интересные слова у ветхозаветных пророков. Как снег и дождь сходит на землю и не возвращается назад. И когда сходит, не бывает напрасным, тщетным, но производит что? Ну, дает питание для растений, чтобы... Ну, с другой стороны, чтобы вода была. Вопрос сейчас не здесь. Итак, Матфея 11:1. Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Что бы это значило? Дело в том, что следует обратить внимание на одну такую вещь. Я буду некоторые примеры такие рассказывать жизненные. Когда-то я делился с вами этими вопросами, но к сегодняшней теме вот почему-то оно должно быть тоже. Были моменты, когда на собрании вот, передаешь слово, откуда ты знаешь, где, что, в ком, чего, зачем и почему. И вдруг немалое количество и сидящих в зале проявляют себя, ну как сказать, как рыба на сковородке горячей. Ну что вас дергает? Это плохо? Ну да. Это хорошо? О, да, это отлично. Почему? Смотрю, некоторые жены на своих мужей поглядывают, и аж кулачок не знает, как свою ухмылку спрятать, а голова мужа под скамейку лезет. Что случилось? Слушай, ты же, говорит, ничего не знаешь, ты всю правду сказал про него, а я, говорит, смотрю, как он реагирует, как он воспринимает, что правду сказали, не называя имени. Ну да. Да. Помните, так случилось, что на летних каникулах дети были, ну как, лагерь там или как его назвать, ну не знаю, подростковый такой. А рядом была бахча. Бахча, то есть там арбузы, дыни растут, ну вот такое, да. И дедушка, который отвечал за эти дыни и арбузы, пришел к воспитателям и говорит: слушайте, как вы приехали, и ваша детвора тут появилась, а там человек 20, 30, 40, 50, кто его знает сколько. Стали арбузы, говорит, пропадать. Надо, говорит, найти кто. А как? Ну, говорит, вы соберите их на линейку, я вам тоже рассказывал. Вот, ну ладно. И вот когда собрали на линейку, два колышка дед взял, забил на каком-то расстоянии друг от друга, веревку натянул. И говорит: ну-ка, мальчишки и девчонки, наклоняйтесь. Три погибели называют, ну, может, не три погибели, так в пояснице, да, так буквой Г. Согнитесь, носы будут в землю смотреть, а вот затылки, чтобы, говорит, под веревку зашли. Так, ну, во-во-во-во-во-во-во. А сам зашел и смотрит теперь им, ну, со стороны лиц, ну, лица-то к земле, конечно, и смотрит. А, ну, ниже ты, ниже ты, ниже. Так, а, все. Смотрите, чтобы ничей затылок не касался веревки. Все. Так, вижу, 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 кто арбуз утащил. Вижу, вижу, все вижу. Кто утащил арбуз, у того затылок, вот эта часть, да, касается веревки. Ну, по логике вещей, это же просто, как 1 плюс 2 равняется 3. Значит, голову дернут те, кто съели арбуз. Реакция, да? Так вот, когда тема глубоко берет за правду, то реакция сразу у людей вот такая. Это плохо? Ну да, плохо. Нет, но это все-таки очень хорошо. Почему хорошо? Наконец на чистую воду выходим. Вот что нам нужно. Дело в том, что, если так рассуждать, то однажды все выйдут на чистую воду, есть такое выражение. Богач, который в аду оказался, тоже на чистую воду вышел. Теперь он знает, что оттуда не выйдет, знает, что его братья туда идут. И все, ему объяснять больше не надо. Только единственный был вопрос, он думал, что ему омочат язык, ошибся в этом. И очень жестоко ошибся в вопросе того, что пускай, говорит, Лазарь, вот этот, который в трупьях лежал там, вот и псы его лизали, говорит, а я ему даже, говорит, внимания не уделил. Ну, пускай, говорит, он воскреснет. А Иисус Христос отвечает языком Авраама: не поверят твои братья. Ну как? Ну, такое же чудо, перед чудом на колени же встанут. Он говорит: да нет. У них есть Моисей и пророки, если их не слушают, им не верят, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Вот этой правде Божьей надо посмотреть в глаза. Ну, на те времена был Моисей и пророки, а на сегодняшний день Новый Завет. Плюс Моисей и пророки. Если мы с вами не смотрим Божьей правде в глаза, то, знаете, это страшный показатель. И он показывал, Господь в одни плоти, в Священном Писании это видно. Люди, которые находятся в определенных духовных проблемах, они бегают за чудесами, за знамениями, за откровениями, за прочими вопросами. Это, ну, Бог не такое предложил, совершенно другое. Он предложил, говорит, вопрос: все будут научены Господом, никто не будет учить каждый ближнего своего. Как? Вопрос: почему мы учимся или почему мы не учимся? Ну, почему так получается? Ну, почему Слово Божье у нас вселяется или с натяжкой? Ну, почему так получается? Ну, почему, понимаете, мы сколько времени ходим на собрание, и когда определенные темы проповедей Бог передает, то, знаете, нас начинает, ну, что начинает, это уже другой вопрос. Понимаем? Бывает более страшная форма, когда начинает человека корежить и выворачивать. Когда у человека проявляется агрессия. И приходилось видеть такие факты, это не единичные случаи. Говоришь истину, и у человека несколько выражений на лице в одну единицу времени. Еще раз повторяю. Обычно говорят так: вот у человека сейчас выражение лица вот такое. Я хочу другую деталь уточнить. В эту единицу времени ты видишь несколько выражений на этом лице. Там и лукавая маска, прикрытие своего состояния. И знаете, и хитрость как бы выкрутится, и лукавство всевозможное, и тонкая агрессия, и в глазах такой нездоровый огонек мстительности. Ну подожди, я возьму тебя в узком месте. И это все в одну единицу времени на одном лице у человека. Какого человека? Человека мира сего, там в мире неверующих? Но нет. На собрании сидящим. Вот он где вопрос. Священное Писание говорит: выражение лиц их свидетельствует против них, о них, про них, за них и так дальше. Да? Поэтому это колоссальный показатель. И вот когда мы читаем это место Писания, оно очень интересно, знаете, для моей внутренности произошло. Я обычно либо читаю Священное Писание, либо слушаю запись чтения Священного Писания. Вот. И мое внимание было обращено на этот стих. Я: стоп, минутку. Я говорю: я знаю, что это такое. Я говорю: я уже знаю. Проблема. Я скажу, какая. Вот если приходишь в какую-то семью и начинаешь там передавать какие-то вопросы общего порядка, да, то вдруг жена узнает, кто ее муж. А муж узнает, кто его жена. Дети начинают узнавать: ага, вот они, какие у них родители. А родители начинают узнать: ага, вот какие у нас дети. Ну, чтобы было понятно. Поэтому вопрос проповедовать в городах их очень интересный. Чем он интересен? Сколько было таких моментов, когда вот в городах их, у соседей их, возле соседей их проповедовать не соседям, а хозяевам, христианам. С другой стороны, хозяева, христиане хотят чем-то проповедовать своим соседям. Может, немножко сложный такой оборот фразы. Сейчас я поясню. Несколько примеров. Привели почти полностью слепую. У меня, говорит, нужда и народа сколько-то там Божьего. Только чтобы никого не судили, пожалуйста. Что ты хочешь, сестра? Она по возрасту уже пожилая бабушка. Ну, примерно. У меня глазки не видят. Я хочу, чтобы Бог меня исцелил, оздоровил. Ну, это же хорошо или плохо? Ну, наверное, же хорошо, да. У нас есть глаза, мы можем видеть, а у кого-то зрение уже притупилось, это уже мешает, да, правда? И вдруг тот, кто был под помазанием, чтобы отвечать на задаваемые вопросы, задает вопрос. А зачем тебе это нужно? Правда несуразный вопрос? Правда, не? Что за вопрос ты задаешь? Вот тебе бы сейчас потерять зрение, и вот тебе потом спросить, а зачем тебе оно нужно? Нет, это очень суразный вопрос и очень глубокий вопрос. Это вопрос вывести душу на чистую воду. Христианскую душу в ее нужде вывести на чистую воду, чтобы этой душе что-то показать, чтобы эта душа прозрела не в физической области, в духовной. Этот человек говорит, бабулечка говорит, ну, чтобы я могла читать Священное Писание, ну, на собрание ходить, ну да. А еще для чего? Что, тебе этого мало? Ну, чтобы могла обслуживать себя, чтобы никому не была обузой. Ну, это же хорошо, не? А для чего еще? Тебе опять мало, что ты вопросы задаешь. Надо за живое взять. Надо вывести на чистую воду. Вот нас с вами надо вывести на чистую воду. И вот сегодняшняя тема нас выводит на чистую воду. И она, знаете, что сказала? Она сказала сущую правду, которую до сих пор прятала. Для свидетельства неверующим соседям. Вот для чего ей нужно оздоровление глаз. Теперь процент. Скажите, пожалуйста, она три нужды сказала, да, почему? Чтобы читать Библию, ходить на собрание, чтобы обслуживать себя и для свидетельства соседям. А где, какой процент? Ну, я знаю эту историю, скажу, что 99% это доказать соседям, что мы люди верующие. А для чего нужно доказать соседям? Знаете, для чего? Итак, говорит, когда нету жизни Христа у тебя, в твоей внутренности, в твоей семье, то теперь это видят соседи, а ты теперь хочешь вот этим им пыль в глаза опустить. Доказать, что с вами Бог, которого с вами нету. Видите, что вышло? Можно молиться за исцеление таких глаз? Если у нас с вами мало наших грехов, ну берите еще и эти. Значит, получается, клубок жизни нету Христа ни в душе этого человека, в его внутренности, ни в семье, какое там у них семейное положение, в смысле, ну кто там, домочадцы, вот, ну нету. А почему нету Христа? А теперь надо чем-то на психику окружающих давить. И в церкви надо давить на психику. Помолитесь. А вот молились, а вот исцеления нету. Значит, такая вера у вас, молитвенников. Да что вы говорите? На чистую воду надо. Так вот, в Священном Писании есть интересная фраза в ветхозаветных временах. Ну, при каких событиях, это уже не важно покамест. Какова, говорит, вина вопрошающего, такова вина и отвечающего. Если, говорит, пророк позволит искусить себя, и к нему или к ней приходят с вот такой поставной нуждою, и пророк начинает на это отвечать, не касаясь подлинной причины, то будет два виновных. Пришедший с такой нуждой, хитромудрой, а там закопанные вещи. И тот, который позволил. Вот вам и на чистую воду. Помните другой случай. Брат, у меня есть нужда помолиться. Ну да, какая нужда? Какая? Тогда это уже не тайная нужда. Ну ты скажи, какая нужда, что мы сегодня молиться не будем. Тут как? Ну надо помолиться. Я тебе сказал, сегодня мы молиться не будем за твою нужду. Открывай свою нужду. Ну ладно, у меня, говорит, вот такая-такая нужда. А, такая нужда, хорошо. Так, раз, открывается место Священное Писание. Через кого хотели получить ответ. Вот читает это место Писания. Ты знаешь, ты душа, которая пришла с твоей нуждой, ты знаешь это место Писания? Знаю. Это место Писания дает ответ на твою нужду? Да, дает. А если ты имеешь ответ на свою нужду, то зачем ты искушаешь Бога и подставляешь сосуд для того, чтобы вот таким методом еще получить? Значит, получается, что Бог тебе ответил. Ты не получишь на свою нужду ответа, потому что твоя жизнь ненормальная. Приведи жизнь в порядок. Успеваем. А почему такие реакции? Вот потому, что там внутри сидит. Вот потому такие реакции. И мы не хотим зачастую признавать, что у нас что-то сидит, что у нас такие реакции. Так Иисус говорил, дерево по плодам узнается, проверяй себя. Мне запомнился очень сильно наш подростковый момент, молодежный, наверное, будет более правильный. Да, не подростковый, потому что мы уже на производствах работали. И на молодежном у нас было рассуждение. Знаете, вот давайте мы пойдем на евангелизацию. Куда? Ну, вот где ты работаешь? На твою работу. А где ты учишься? Вот к тебе в школу пойдем. Не надо. А давай к ней пойдем, давай к нему. А почему? Потому что когда на мою работу придут и будут проповедовать, то окружающие будут слушать, а потом повернутся на меня, на тебя, на нас с тобой, да, сказать? И ты еще верующий, верующий называешься. Значит, мы уже чувствуем запах, что сразу нас раскусят, кто мы есть на самом деле. И слушающие проповедь Евангелия с растопыренными ртами и глазами повернутся в нашу сторону. Потому не надо у нас, давайте у вас проповедовать. Понимаем, нет? Вот это место Писания очень похоже, что еще и об этом говорит. Много других вопросов, но пока есть вот это. Вывести нас на чистую воду. Успеваем. Дело в том, что Священное Писание интересную фразу говорит в Новом Завете, когда все пророчествуют, и вот произойдет неверующий человек там или как, пока мы с ним будем разбирать, человек, которого надо на рентген. И вот человек заходит, и вы все мы. И через каждого из нас идет пророческое слово, и открываются и дела, и тайные мысли, и все, где практически даже не было никаких свидетелей. То Священное Писание говорит, этот человек упадет ниц, то есть на лицо, поклонится не пред нами, а пред Господом, скажет: истинно с вами Бог. Ну, написано, да, читали же, да, такое место писали? Написано. Это хорошо или плохо? Ну, да, это хорошо, здесь плохого ничего нету. А есть такие собрания, где во время проповеди с кафедры Бог так говорит слово, что человек, как рыба на сковородке. Я по-другому задам вопрос. Это действие должно происходить тогда, когда мы на собрании? Да? Тогда это нормально, но это ненормальность. Почему нормально? Ну, нормально, что вскрывается. Ненормально, что вскрывается только на собрании. Почему? Нормально, чтобы вскрывалось до собрания. Спеваем. По-другому. Что такое церковь? Это когда мы 2 часа на собрании, в день собрания. А остальная неделя не поймешь что. Церковь – это я, ты, мы, вы, они. В теле Христовом я, ты, мы, вы, они. И Он питает и греет нас только в часы собрания, да, 2 часа? То нет. Значит, Он питает и греет на протяжении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да? И потом, ко всему прочему, мы еще приходим и на собрание, когда вот мы приходим на собрание. Для меня звучит так. Чтобы мы так ходили пред светом Божьего лица с открытым лицом. Не во время собрания, а когда мы один на один. И вот там Он будет нам открывать и показывать, кто мы есть, что мы есть и что с нами происходит. Так вот, вопрос очень серьезный. Открытое лицо. Дело в том, что зачастую к стыду нашему мы в масках. В разных темах мы с вами рассуждали об этом, но сегодня в сегодняшней теме будем рассуждать. Исход читаем. Исход 34 глава, 34 стих. Это после того, когда Моисей был там у Господа 40 дней, 40 ночей, и когда сходил, то скрижали были, и так дальше описывается. И вот увидели Моисея, Аарон, и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет. Это исход 34:30. И увидели Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его, то есть Моисеева, сияет, и боялись подойти к нему. Ну, наше внимание не здесь. Наше внимание 34 стих всего лишь. Здесь написано, 34. Когда же, ну, это вот только в ту единицу времени, когда же, в русском обороте речи это обозначает конкретную единицу времени. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, то есть с Богом, тогда снимал покрывало. Дальше я не читаю. Еще раз читаю фразу. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, то есть с Богом, тогда снимал покрывало. Ну, а там написано, когда заканчивал с Богом разговор, да, или Бог заканчивал с ним разговор, сейчас вопрос не здесь, он выходил к людям и покрывало накрывал, потому что лицо сияло, люди не могли смотреть. Мы сегодня не о том, что люди не могли смотреть, и мы не о том, что он для людей покрывал покрывало, мы не об этом. Мы берем с этого стиха глубокую правду. Какую? Смотрите еще раз. Когда мы входим пред лицо Господа, вопрос, а когда мы входим пред лицо Господа? В часы собрания? В связи с хлебопреломлением? Когда? Женщина-самарянка задала вопрос. Наши отцы говорят, что место поклонения на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что в Иерусалиме. Так где же все-таки? Он говорит, поверь мне, что настанет время, и уже настало, что истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. То есть везде, всегда, в любой форме. По-другому. Истинные поклонники будут поклоняться пред Богом, снимая покрывало со своего лица. На людях у вас, говорит, свое покрывало. На каждый момент своя маска. Ну, пускай будет так. Но когда вы ходите к Богу, вы должны открытыми быть. Я сейчас не разбираю вопроса, надо для людей маску носить, а пред Богом маску снимать. Я не эту сторону рассматриваю. Рассматриваю вопрос, который Бог заострил наше внимание для сегодняшнего дня. Быть открытым лицом пред Господом. Самарянка, которая возле колодца встретилась с нашим Господом, он ей подметил, да, это ты правду сказала. То есть ты открыто сказала, назвав вещи своими именами. У тебя было столько там мужей, этого, которого имеешь, это не муж тебе. Это ты справедливо сказала, ты правду сказала. По-другому, ты открытым лицом была, называя вещи своими именами. Что значит открытое лицо? Вот разбойник на кресте, он открытым лицом пред Богом. Ну там два разбойника, помним, да? Один говорит, если ты сын Божий, сойди с креста и нас сведи. Слушай, как у тебя, ну, поворачивается язык такую сказать? Ведь за наши, говорит, проделки мы, говорит, здесь находимся. Что ты это самое? Дальше, говорит, а он в адрес Сына Божьего, он, говорит, ничего достойного смерти не сделал. Открытым лицом человек называет, что я за мои проделки, вот теперь я здесь на кресте. Открытым лицом называет дальше. Вот сейчас за мои проделки я остаюсь на кресте и умираю. Дальше открытым лицом что он говорит? И я в небо не иду, потому что я, расплатившись за свои проделки, все равно не имею документа на переселение в небо. Дальше. И таким открытым лицом он признает Сына Божьего, еще как царя. Когда ты будешь в царстве твоем, помяни меня, Господи. Хорошо. Берем женщину, которая, у которой дочка одержимая была, да, и вот она же язычница была. И вот она к нему, помилуй, в одном месте она к нему пришла, а в другом месте там ученики сказали, слушай, ну отпусти ее, посмотри, она говорит, за нами ходит, да кричит. Ну, неважно, как оно было, вопрос не здесь. И вот он ей говорит, дай прежде насытиться детям, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, ну там два места писания или соединить. об этом говорящие, то вытекает интересный вывод. Она говорит, да, открытым лицом, вот, без маски, без рисования, без оправдывания, без выкручивания. Да, я из породы псов. Псы возвращаются на свою блевотину. Сейчас вопрос, псы там, он пес, она сучка, вопрос здесь не в этом. Ну, это литературные слова. Но она признает свое естество. И дальше что? Это звучит так. Другими словами, я, говорит, зная, кто я, понимаю теперь, что моя жизнь отобразилась в моей дочери. И теперь моя дочь страдает из-за меня. Я оказалась такая. Да, ты правду сказал. И я, говорит, о себе скажу тоже правду. Но я, говорит, еще одну правду скажу, что хлеб, сшедший с небес, это ты. И следующую правду, что дети, к которым ты пришел к своим, они тебя не приняли. Еще скажу правду, говорит, тебе. Пока ты сюда шел по этой дороге, я никому не мешала получить от тебя силу, а из тебя исходит сила. Иначе бы я к тебе бы не пришла бы. Я им не мешала. Пускай евреи решают свои вопросы, а ты им, говорит, 100 лет не нужен. Они локтями так толкаются, и все хотят быть в центре событий. Как-то женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, не обессилев, подошла и к краю одежды коснулась, и источник крови исчез, прекратился, да, он искал, кто. И ученики говорят, кажется, даже Петр, слушай, это сколько людей толкаются вокруг тебя, толча такая. Он говорит, не-не-не-не, толкаются туда много, но никто не прикасался так, чтобы из меня, говорит, сила вышла. Новый Завет говорит, силой Божией через веру соблюдаемой ко спасению. Сила вышла! Вы понимаете, что это такое? Открытым лицом. Эту фразу сюда надо же взять, когда змея медного смотрели. Это же человек должен был признать, за мои грехи меня ужалило. Вот теперь я смотрю. Куда ты смотришь? Чтобы оттуда ко мне пришла сила Божия, чтобы меня исцелить. Так когда она тебя исцелит, эта сила Божия? Когда открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, ты будешь преображаться. На чистую воду. Для меня звучит, что практически считанные единицы из народа Израиля, когда Господь был в одни плоти, считанные единицы выходили на чистую воду. Считанные. Вот об этом-то и вопрос. А вопрос сегодня к нам, не к ним. А у нас открытое лицо, нет? Да, мы взираем на славу Божию, да? Или нет? Вот сегодня нам надо будет рассуждать эти вопросы. Читаем Псалом 77. Это вообще, ой-ой-ой-ой, такое место устрашающее просто. В связи с сегодняшней темой, если так рассуждать. Псалом 77. 36-37 стих, всего лишь. Псалом 77, 36-37. «И льстили ему, Богу, устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его». Как такое может быть? Ну, хочется взять сюда, вот к этим двум стихам, момент Суламита из книги «Песни песней». Вот он пришел к дверям и стучится. Ее реакция. И вот она льстит ему устами своими, языком своим, лжет ему. Мой любимый, мой прелюбимейший. Ты что, ты не встаешь? Ай, хитон сняла, сандали, как это одену, как ноги испачкаю и так дальше. Знаете, куда нужно идти? Но потом же ты уже встала, потом же ты одела хитон, ты же одела сандали, ты же пришла к дверям, ты же открыла двери. А что тогда крутнёй ты занималась? Успеваем? Что тебя заставило, Суламита, этим заниматься? Ответ очень простой. От избытка сердца говорят уста. Есть такие моменты, которые, может быть, я сегодня не буду затрагивать, но частично я скажу об этом вопросе, ладно? Значит, изучая определенные вопросы видов искусства и так дальше, я наткнулся в свое время на страшные вещи. Я был просто, не знаю, как сказать, это любая форма искусства, неважно какая. Это когда касается вопроса свободной профессии. Вот на человека сходит муза. Ну, пока так назовем. От кого? Это уже вопрос. И вот под порывами этой музы человек создает что-то. Или скульптуры, или лепку какую-то делает, или вырезает, или из камня вытесывает, или рисует картины. Ну, это не важно. Или пишет стихи, музыку. Дело в том, что там есть очень тонкий сюжет. Вот человек что-то увидел, его или ее это вдохновляет. Не спешите. Дело в том, что то, что там внутри у человека сидит, оно начинает выходить наружу под этим вдохновением и в этом аромате, я пока не беру, как сказать, чистый аромат или греховный аромат, я пока не беру этого вопроса, человек создает нечто. Я другое хочу сказать. Я наткнулся в свое время, или оно на меня наткнулось, я не знаю, как правильно пока сказать, не готов. Я был ошеломлен, что оказывается, если люди особо, я подбираю, какое слово сказать, особо переполнена ихняя внутренность какими-то духовными образами, то когда этот художник рисует, то из-под его кисти, под его карандаша или чем он там делает, бывает просто пальцем рисовали в старину даже, выходит образ, который бы человек не хотел, чтобы он выходил. И человек начинает его убирать. И что называется, чем больше убирает, тем больше этот образ выходит. Это не сказки. Это не сказки. Я такое видал. И человек машинально, как будто бы, ну какой пример сказать, как будто бы к человеку приделаны невидимые нити. И вот эти нити дергают, а там стоят кто? Духовный мир. И представители духовного мира дергают этими нитями, и у человека руки делают определенные действия. И это фактически не только по линии вопроса, если люди изобразительного искусства. Не обязательно. Не обязательно. Это любые действия. Вот у человека он неспокойный, она неспокойная, дергает их, дергает его. Ну, сейчас я не буду этого касаться, может быть. Просто нам дальше нужно идти. Мы идем по линии льстили и лгали. Но сейчас мы затрагиваем вопрос, что у нее, что было во внутренности у Саламиты, оно выходило наружу и выходило подсознательно. А она себя тормозит, а оно у нее срывается с языка. Неверующие люди говорят очень сугубую правду. Знаете какую? У меня сорвалось с языка. Знаете, что они сказали? Оно сидело, говорит, во мне, выскочило на язык. Я, говорит, хватало, я хватал это, чтобы не выпустить. Но оно сорвалось, и я не удержал, оно выскочило. Выскочило? Значит, там внутри переполнено. Успеваем. У Суламиты было переполнено. Когда только голос приветствия дошел до слуха Елизаветы, она исполнилась Духа Святого. Ребенок в чреве ее исполнился Духа Святого. Она стала пророчествовать. Но почему здесь не происходит? Я помню момент рассказывал, когда в тюрьмах, лагерях за имя Господа, какая страна не играет роли. Но группа молодых братьев сидели, и вот, а там, значит, и пожилые были, разные возраста были на те единицу времени, вопрос не в этом. И вот они не знали, кто там есть верующие, кто неверующие. Вот. И говорит, слушай, давай, говорит, вот от нас одну миску похлебки дадим дедушке. Ну, пожилой такой старичок был. Ну, говорит, мы как-то между собой разделим, мы, говорит, более молодые. А ему, говорит, хотя бы две мисочки будет. Ну, покушать. Ну, ладно, давай, я, говорит, понесу. Ну, давай, смотри, понеси. И вот он несет. И говорит, дедушка, мы вот решили тебе одну пайку, ну, одну миску тебе подарить. Возьми, пожалуйста. Когда, говорит, руки старика прикоснулись к этой миске, то эти двое, тот, который миску принес, и дедушка, которому принесли миску, оба исполнились Духа Святого, тогда они узнали, что, оказывается, они дети одного Небесного Отца. Голос приветствия Марии дошел до слуха ушей Елизаветы, и одна исполнилась Духа Святого, и вторая исполнилась Духа Святого. Это, понимаете, у Марии смотрится именно в этот момент зачатие. Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит, а потому рождаемое вот будет Сыном Божьим. Ну, 100% именно вот в этот момент происходит зачатие у Марии. Странный парадокс. И вдруг возлюбленный приходит, она говорит, я его чувствую на расстоянии. Вот он там, вот он там, вот он приближается, ой, у меня там все, говорит, вот такое творится. Ну, дальше что? Обратите внимание, что у нее на лице и у нее в сердце всего понемногу и всего много. Замечаем? В одну и ту же единицу времени. У нее чувство любви и негодные чувства. Думайте хорошо, хорошо думайте. Что у нее первое выскочило? Я хитон сняла, как я его одену. Ну что ты льстишь, и что ты лукавишь, и что ты обманываешь? Что ты выкручиваешься? Ну это же характеристика твоя, моя, ваша, наша, да? Ну давайте. Ведь это же характеристика народа Израиля. Ну когда вот пришел к своим, свои не приняли. Это же точно та же копия. Мы с вами разбирали, а сегодняшний день это положение относительно новозаветной церкви, наших времен. На чистую воду нас надо вывести, чтобы назвать вещи своими именами, чтобы нам увидеть, что и как. Заново. Льстили ему, то есть Богу, устами своими, языком своим, лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. А отсюда вытекает вопрос, что Шуламита не была верна завету любви. Это состояние ее вышло наружу. Ну-ка теперь думаем, почему. Сегодня надо нам задуматься об этих вопросах. Почему это происходит? Читаем вот такое местописание. Евреев. 5 главы, 11-12. Евреев, 5 глава, стихи 11-12. О сём надлежало бы нам говорить много. Ну, о Мелхиседеке. Я сейчас не затрагиваю вопрос Мелхиседека. Вопрос не здесь. Неважно, о чем. Вопрос по-другому. О сём надлежало бы нам говорить и... Говорить и говорить много. Зачем? Что, делать нечего? Оказывается, говорит, вы должны знать эти тайны. Вам это необходимо, потому что вы на земле. Когда, говорит, вы придете в небо, то там вы будете уже все по-другому знать. Но для вашего формирования внутреннего человека необходимо знание Мелхиседека. И это очень серьезнейший вопрос. Обратите внимание, теперь какая проблема. Вот теперь из-за состояния церкви, которой, ну, евреям было написано это послание, из-за ихнего внутреннего состояния, теперь и мы не можем знать о Мелхиседеке. Замечаете, да? Если бы ихнее духовное состояние было нормальным, правильным для восприятия, то апостол Павел написал бы им о Мелхиседеке детально и много. И мы бы с вами читали. Ну так? Так. Он говорит, смотри, что теперь говорит дальше. Заново. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать. Вот говоришь, разжевываешь, в одно ухо входит, другое выходит. Даже не входит в одно, чтобы выйти в другое. Отскакивает. Иисус в одни плоти говорил, вложите себе в уши. Знаете, как это звучит? Вот я вам говорю и вижу, как горох от стенки, как зерно от стенки отскакивает. Вот теперь оно отскочило, возьмите и запихайте себе в ухо, ну, вложите себе в ухо. Знаете, как это звучит? Вы в ухо, а ухо из себя выталкивает. Вы в ухо, а ухо из себя выталкивает. Я не понял, что вы это одна личность, а ваши уши это другая самостоятельная личность. Докатились. Видим или не видим? Вдруг... Руки наши берут это зерно, которое Иисус дал, а раз в ухо и выскочило. Понимаем, нет? Он говорит, возьмите и вложите. Возьмите, ну для, как считаю, так и понимаю. Вот возьмете теперь руками, вы видите, вы должны согласиться, что у вас из уха выскочило. Вот теперь вы берете и вкладываете, а ухо противится. Ну, давайте, проверяйте самих себя, свои семьи, своих домочадцев. Раз такого не бывало, вот кто-то даже из домочадцев и слушать не хочет. Выворачивает ее или его, выворачивает, и так крутится, и она ныкает, и мыркает, понимаете. Даже умудрились на иных языках молиться и на иных языках петь. Чтобы только ухо свое закрыть, чтобы не воспринимать. Но Священное Писание говорит, ух, и яспиды, или аспиды, наверное, аспид, да? Правильно произносится, ядовитый. Говорит, на одно ухо ложится, закрывает, а второе ухо хвостом закрывает. Ну, так говорят. Это, говорит, глухой аспид, который не воспринимает слов заклинателя, а потом, ох, как ужалит. Это я не понял, это овечки Божии или аспиды? А где такие? Ну, я не знаю, будем мы когда-то разбирать тему «Зоопарк». Всякая живность. Где? По местных собраниях. Ну, это же дети Божьи. Ну, да. Но Иисус сказал, еще и порождение ехидины есть. Но сегодня не об этом, ладно. Хотя, может быть. И что получается? Получается, что человек настолько докатился или докатилась в своем духовном состоянии, христианская душа, обратите внимание, что даешь слово, а человек его выкидывает, вышвыривает. Не хочет воспринимать. Бывает момент, ты что-то говоришь, а вот ты сама. Но тебе сейчас вроде не это сказали. А ты за собой смотри. Все понятно. Я понимаю, что есть люди, которые такие настырные, понимаете, и давят, и топчут, и исследования за исследованием делают, вплоть до глубины души человеческой. Да, это есть, да, такое бывает. Я сегодня не это разбираю вопрос. Мы разбираем вопрос. Вот судя по времени, надлежало бы об этом говорить много и очень даже. Но вы ведь не способны слушать. А почему? Раз не способны слушать, это говорится о том, что вы способны слушать нечто другое. Значит, вас это сильно интересует и беспокоит. Вы, говорит, этого хотите. Что? Вот это вопрос. По-другому. Значит, у вас перед глазами какие-то... Есть такие моменты жизненные, это у вас, у нас, у каждого, да, проверяем. Куда, говорит, наше внимание туда уходит? Вот об этом, это наш любимый конек. Мы на нем будем разъезжать, об этом будем говорить. Это наша цель. Это беседа, которая у нас будет, когда мы будем встречаться. Дальше читаем. Вы, говорит, не делали способны слушать. Ну, заново прочитаем это местописание, дальше идем. О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Дальше я не читаю пока. Достаточно этого. И кому он это говорит? Принявшим Христа, вступившим в завет с Богом. Ну, завет любви мы с вами разбирали, завет обещания доброй совести, водное крещение, принятие Святого Духа. И вдруг не способны слушать? Скажите, у нас все темы воспринимаются или нас выворачивает? Или мы говорим, как может такое быть? Как вы можете такое говорить? Дело в том, что есть такие моменты, которые мы темы с вами так и не можем коснуться. Почему? Потому что мы не в состоянии их воспринимать. Скажу по-другому. Вот мы молча сидим, зачастую на собрании, и у нас внутреннее противление. Мы не шевелимся. А глаза наши не бегают, жестикуляции никакой нету, на лице спокойная мимика, а внутри несогласие. Это несогласие, если когда говорится Слово Божие, это противление против Слова Божьего. Хорошо, понимаем, не понимаем? Это минимум первый признак, что наш ум мы ставим наравне с умом Божьим. Но не может такого быть. Нет, мы так лучше знаем, я лучше знаю. Где, у кого это? Среди нас. Думаем. А внутри, знаете, что мы делаем? Это ужас. Это называется так. Мы даем знать бесам, что мы вместе с ними. Как так? Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. К Суламите, если это отнести, это звучит так. Раз ты отговариваешься, И раз ты говоришь, что хитон сняла, и сандалии сняла, и запачкаешь ноги, то ты, говорит, не со мною. Дальше. Значит, ты против меня. Парадокс. Как может быть в человеке? А она языком льстит и говорит, что мой любимый. А во внутренности, оказывается, она против. Не, не может этого быть. Знаете что, если у нас такая реакция, что не может этого быть, это хороший показатель чего? Что наконец мы вышли на чистую воду, что мы Суламита номер два. Думайте, это страшные вещи. Еще раз заостряю внимание, какой ужас. Она говорит, я ее, его люблю, но сердце ее не с ним. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Это задуматься только и подумать, Суламита против него. Ладно, уходим от Суламиты, приходим к сегодняшнему состоянию церквей, собраний. Ведь очень многие сегодня против нашего Господа. Не может такого быть. Ну как, если он говорит, сделай так, а мы делаем наоборот, значит мы против, ну да, ну давайте. А сколько у нас таких вопросов, в которых мы не согласны с нашим Господом Иисусом Христом? Сколько? Значит, мы против. Значит, смотри, что получается. Он предлагает, а мы против, момент пришествия, и мы остались. Почему? Он повернулся и ушел, как у Суламиты. Ну, для Суламиты там описывается, потом она все-таки его нашла. Ну да, народ Израиля потом все-таки найдет нашего Господа. Да, это все понятно. Но когда будет пришествие, тогда уже ты его не найдешь. Тогда кто ушел, ушел, а кто остался, тот остался. Серьезные вещи. Да не то слово. Почему такое происходит? Ну, вот об этом-то и разговор. Исаич, читаем, 6 глава. Стих 9-10. Это момент, когда Исаия увидел престол Божий, да. Серафимы были там. И вот, когда, говорит, я это увидел, то я воскликнул. Погиб я человек с нечистыми устами, и живу среди людей с такими же устами, то есть уши свои подставлял. И когда он признал это, к нему прилетает серафим, и клещи, в клещах держит уголь жертвенника неба, прикасается к устам его, к Исаии, говорит, вот грех твой очищен, беззаконие твое и так дальше. И я, говорит, услышал голос Божий. Ну, давайте прочитаем некоторые моменты. Исаия 6 глава. С 5 стиха. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника». Ну, клещами взял жертвенника. В клещах ли он прилетел, держа его, этот уголь, и так прикоснулся, или потом в руки, это уже детали, ладно. Но почему-то жертвенника надо было взять клещами, это вообще интересно. Житель неба и не может взять. Ладно. «И коснулся уст моих, ну, этим углем раскаленным, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего мне, кого мне послать, кто пойдет для нас, и я сказал, вот я, пошли меня». Ну, забегая немножко наперед по этому месту Писания, мы с вами сейчас заострим такое внимание. Дело в том, что, когда вот теперь Исаия пойдет говорить, а Исаии скажет сначала Бог, что сказать, то эта фраза звучит так. А люди, к которым ты пойдешь, они не способны воспринимать и слышать, но тебе придется говорить. Почему не способны воспринимать? Потому что, как минимум, у них нечистые глаза. Ну, глаза не будем трогать пока мест. Он про себя сказал уста, значит, и уши, как минимум. А там все остальное всего. Иоанн в свое время в послании пишет, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Кстати, по вдохновению мира сего, то кто его знает, что делает и кто как поступает. Чтобы мы знали. Значит, он говорит, 9 стих, «И сказал он, то есть Бог, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете». А почему? потому что вам говорят, а из ушей ваших это вываливается. Иисус говорит, возьмите и вложите себе в уши. Видим, да, что происходит? Это кошмар какой-то. Дело в том, что вот это надо было говорить Исаии. Он сказал эти слова. Эти же слова говорил Бог во плоти, Иисус Христос, Сын Божий. Сам Бог во плоти пришел и говорил. И люди не воспринимали. Если бы воспринимали, то они столько бы толкались локтями, сколько получали бы силу, исходящую из Него, для изменения своей внутренности, а потом плюс своего тела, оздоровления. «Пойди, скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, как слепые». Почему? «Ибо огрубело сердце народа сего». Огрубело. Абстрактная форма описывается пока здесь, в русском переводе. Огрубело не говорит о том, кто содействовал огрублению сердца. Но мы в другом месте почитаем это место Писания. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат». Вот говоришь, а человек не хочет, и тему переключает, и отвлекается, и уже и физически здесь, а морально нету. Ну, давайте проверяем. «Ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Я, говорит, хочу произвести это действие оздоровления, исцеления, но ничего не произойдет. Почему? Это же место Писания говорит Сын Божий в одни плоти. Евангелие от Иоанна. Берем 12 главу. В 12 главе 35, наверное, по 41 стих прочитаем. Иоанна, 12 глава, Евангелия Иоанна, с 35 по 41. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет». Интересный вопрос. Что это за тьма? Какая тьма, чтобы не объяла? Это внешняя тьма? Ну, сегодня, может быть, мы не сможем этих деталей коснуться. Я не вижу здесь внешней тьмы. Не вижу. Звучит так. Вы ходите пред лицом света. Свет является Иисус Христос. Но Он сказал, если свет, который в тебе, есть тьма. И Он сказал, говорит, если светильник внутри горит, то он просвещает так, что нету никакого темного пятна. И тело просвещается. Сегодня, может быть, тоже не будем этого касаться. Хотя это очень сугубый вопрос, очень серьезнейшего благословения. Поэтому для меня звучит так, знаете как? Вот эта тьма, которая внутри, а которую, говорит, я хочу просветить, если, говорит, вы не воспользуетесь светом из меня и Сына Божьего исходящим, и этим светом моего, говорит, лица вы не просветите вашу внутренность, то с вами, говорит, произойдет катастрофа. Какого порядка? Эта тьма вашей внутренности будет выходить наружу через ваш язык, ваши слова, ваши действия, ваши поступки, ваши взгляды, куда вы смотрите, ваше мировоззрение. Дальше, что вы будете слушать? Вы будете искать себе тьмам, как правильно сказать, тьме похожим. Вы будете с ними сходиться, у вас будет общность, и эта тьма вас, ну, охватит просто. Что она сделает? Еще раз читаю. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Потому что, говорит, когда вы будете умножать тьму внутри себя, то вы бесам скажете, добавляйте нам вашей тьмы. И вот теперь человека настолько объяло, и человек как выключенный, непонимающий, не доходит». Вот этот момент надо к Суламите отнести. Ты, Суламита, понимаешь, что тебя тьма объяла? У тебя никакого просветления нету. Тебе нужно говорить с ним о твоем переселении в его хором и чертоги. Да ты посмотри, что ты делаешь. Не дай Бог, но это будет. Реакция Суламиты произойдет у народа по местным собраниям в день восхищения церкви. Вот он придет через Духа Святого забирать свою церковь. А Суламите подобные, которых объяла тьма из внутренности Суламит вышедшая, скажут: как это восхищаться на белом облаке? Я хитон сняла. Ну как это, понимаешь, как это дверь сердца моего открыть? Я сандалии сняла. И таковые останутся. Заново читаем это место Писания. Тогда Иисус сказал им: еще до малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете с нами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей. Во. Вот там у Исаии абстрактная такая русская фраза: очерствелое сердце. А тут конкретизирующая фраза. Смотрите, какая: народ сей, не народу сему. Народу сему кто-то, народу сему что-то сделал. А тут написано: народ сей сам себе. Ослепил глаза свои. Ужас какой-то. Окаменил сердце свое. Видите, как конкретно говорит, да? Да не видят глазами, не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Это народ Израиля? Или сегодняшнее состояние я, ты, мы, вы, они? Ну-ка думаем. Почему это происходит? Читаем Колоссян. Смотрите, что пишется Колоссянам. Мы выходим с вами на чистую воду. Колоссян, 3 глава, стих 16, хотя бы, не больше. Иначе объемность будет у нас большая получаться, чтобы не отвлечься. Колоссянам 3:16. Слово Христа да вселяется в вас обильно. Я пока останавливаюсь на этой детали. Вот. Иоанн пишет в своем послании очень сильную фразу, тоже по этому поводу. Ну, своими оборотами речи, там Иоанн, а здесь Павел пишет. Что он там пишет? Вот помазание, которое вы получили от Него. Так, получили от Него. У вас пребывает. Ага, пребывает. И чему оно научило вас? Ага, получили, пребывает, чему научило? Ха, интересный вопрос. А всегда ли помазанию Божьему удается нас научить? Ну, давайте. А у нас разве не бывало таких моментов? Их, ну мне же было вразумление. Ну чего же я так сделал? Ну чего я так сделал? Их, ну надо же! Ну почему? А почему помазание Божье не смогло научить? Ага, вот куда мы выходим с вами. Явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие, беззаконие и прочие вопросы, там описывается, да, проводили жизнь святую, чистую и так дальше. Научило. Интересно. Явилась благодать Божия, научающая. Ей удалось научить нас? Давайте будем так. Когда мы признаем себя, что мы неправильно жили, говорили, поступали, идем в покаяние, исповедание, это звучит так. Благодать не научила, мы не дали ей возможность научить нас. Ну дальше. Помазание не научило нас, мы ему не дали возможности, и теперь мы каемся. А в чем мы каемся? В наших неправильных поступках, грехах и так дальше. Но я практически никогда не слышал, чтобы кающиеся в своих грехах сказали бы, правда, не весь земной шар объездил, чтобы говорить про всех, невозможно это, чтобы говорили: Господи, я каюсь пред Твоим лицом, что я придавил, задавил или задавила помазание и благодать научающую. Дальше. Свой ум поставила наравне с твоим, и по своему мышлению, произволу поступала. А теперь я в этих грехах каюсь. А вот в этих остальных вопросах проверяйте. Я такого не слышал, чтобы народ Божий каялся в том, что они, огорчили помазание, огорчили благодать, огорчили Духа Святого. Я не видел такого, не слышал. А каждый себя проверяй. Что получается у нас с вами? Возвращаемся сюда опять. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Евреи, но я не мог говорить с вами, потому что вы не способны слушать. А нам следовало бы об этом говорить много. А почему так? Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Пока останавливаемся. А если оно не вселяется, а мы криком кричим об этом вопросе, мы говорим об этом. Мы говорим: Господи, ты знаешь что? Вот сегодняшняя была тема, а мое сердце не воспринимает. Я не совсем согласна. Ты знаешь, Боже, что? В свете Священного Писания, так же написано, проверяю. Значит, во мне сидит. А что сидит? Это уже другой вопрос. А еще один вопрос, знаете какой? А как давно это сидит? То, что сидит. А еще один вопрос, еще более страшнее, знаете какой? А дело в том, что то, что в нас сидит и сидит давно, обязательно должно было вырастить своих птенчиков. Понимаем? Значит, этот процесс должен был развиться, умножиться. Тьма объяла, свет Божьего лица не просвещает. Слово Божие не вселяется обильно, с натяжкой. Нам по несколько раз надо говорить и объяснять, мы не понимаем. Потом начинается, уже возраст, уже старчество, уже понимаешь, дряхлеет разум. Да не надо, это старые грехи сидят. Просто раньше мы как-то боролись с этим, понимаете, пытались просветить, пытались брать и себе в уши вставлять Слово Божие, которое вылетало с ушей наших. А к старости уже вот так. Чтобы было понятно. Соломона к старости жены склонили. И он построил в каждой из них, капище или что, для их идолов, богов, да? Вот эта фраза очень сильная. Чем она сильная? К старости он перестал сопротивляться. Его склоняли не к старости. У него была склонность к этим иноплеменным женам. По-другому. У него была склонность к нарушению Слова Божьего. Что ты сказал? Давайте, 1 + 2 = 3. Давай проверяем. Бог сказал, с Египта жен не брать. Царица в Израиле кто? Мы понимаем или ничего не понимаем? Фараонова прапраправнучка стала царицей в Израиле. Парадокс, правда, нет? Египетская? Да. Колесницы оттуда, кони оттуда. Остановился? Нет. Малая закваска проквасила дальше. Склонность. И дальше он берет запрещенные народы. А почему не запрещенные? Потому что они под большим демоническим проклятием находились. Или воздействием, лучше скажем, а под проклятие они себя ставили сами. Удивительно то, что, знаете, евреек он не нашел подходящих для себя. А вот их, да. Вопрос дальше страшнее, знаете как? История говорит, что у него только один был сын от этих тысячи женщин. А дочери были. Дальше. Эти дочери все поперемерли или их замуж взяли? Конечно же, взяли. Сделались родственниками Соломону. И потом от них дети были, да? Иноплеменные. И сколько их там было? Надо историю посмотреть, это какой-то ужас. И это все наводнило Израиль. Мы не об этом, хотя, может быть, слегка. А почему так? Мы рассматриваем вопрос. К старости его склонили. У него склонности эти были в те далекие времена. И он боролся с этими склонностями. Но им, если русское слово, потрафлял. Я думаю, что я правильно говорю. Снисходил этим наклонностям своим, в смысле, что сердце его пожелало, какую следующую, и он себе ее брал в жены. Из запрещенных народов. Это очень простая математика. Либо он туда сам ездил, либо у него были гонцы, которые знали его вкусы и подбирали ему удачное сочетание костей и мяса. Так, давайте хлестко будем говорить. И вот эта склонность к старости привела к тому, что были построены капища. И эта склонность привела к тому, что потом он ходил туда вместе с женами и стал еще и приносить жертвы бесам. Ну-ка давайте. К старости у нас, у многих проявляются определенные что? Склонности наши в нашей юности. Вылезают в старости. Слово Божие не вселяется обильно. Но склонности обильно выходят наружу. Но мы это уже не видим, не замечаем за собою, потому что это для нас в порядке нормы. Это наш стиль жизни, это наша национальность, это наш такой характер. Мы по-другому не понимаем. И священными писаниями мы под себя подкладку делаем. Ну-ка думаем. Слово Божие вселяется обильно? Так оно вселяется или не вселяется? Почему оно не вселяется? Тимофею Павел пишет, почему оно не вселяется. Знаете, почему? Второе послание Тимофея, 3 глава, 6 по 8 стих. Второе Тимофея, 3 глава, 6 по 8. Почему оно не вселяется? Почему с натяжкой? Почему? Почему? Второе Тимофея, 3 глава, 6. Ну, начало этого стиха говорит о мужчинах, но мы будем читать о женщинах, не потому что женщин нам надо рассматривать, потому что в женщинах просто рассматривается, ну, как сказать, этот закон. А этот закон и в мужчинах, и в женщинах проявляется. Сейчас вопрос не здесь. К сим принадлежат те, мы их не берем, этих тех, которые вкрадываются в домы, по-другому, которым женщины позволяют вкрадываться к себе. Думаем, хорошо. В домы это, ну, физическая территория дома. Но дом же его, мы, это не физическая территория дома. Это личностность. Или как правильно сказать? Это я, ты, мы, вы, каждый из нас, это дом. И получается, по-другому звучит так. Если она посвятила себя неблагочестию, помните, мы с вами в прошлой теме касались, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Если они посвящают благочестию себя, они не будут заниматься прическами, украшением, нарядами и золотыми уборами. Понимаем? Если же они занимаются прическами, нарядами, золотыми уборами, дорогой одеждой, это первый признак, что они не посвятили себя благочестию, но посвятили себя любодеянию, флирту. Ну, как хотите называйте, кокетство, жеманство. Ну, это все до кучи туда. Дальше. К таковым вкрадываются в их чувства. Им скажи слово, и у них ненормальность в ушах. Знаем, нет? Если у нее испорченная натура и внутренность, то уши, это доступ для того, я уже детали и подробности не буду затрагивать. Это все, ее. К сим принадлежат те, которые вкрадываются. По-другому, женщины позволяют вкрадываться в свои, ихние женские чувства, потому что они посвятили себя, посвящение, контракт заключили с демонами, блуда, любодеяние, флирта, кокетство. Вкрадываются в домы и обольщают женщин. Апостол Павел, когда говорит о Еве, Ева говорит, он обольстил меня, змей, прелестил. Ну да, он прельщающий всю вселенную. Да, так говорит Священное Писание. Но когда Тимофею Павел пишет, он говорит, нет, не так. Она, прельстившись, впала в грех. Вот этот закон, формула. Обольщают женщин, которые сами напрыгивают своим прельщением. Почему? Потому что утопают во грехах, и эти женщины водимы различными похотями. Где таковые? по местных собраниях. Но нас интересует другая деталь. Всегда учащихся женщин и никогда не могущих дойти до познания истины. А в 8 стихе, ну, первую деталь не обращаем внимания, вторую возьмем. Так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере. Противятся истине? Иисус говорит, вложите в уши, они противятся истине. Он говорит, возьмите, вложите. Он говорит, а наше ухо отвергает слово. Что значит еще ухо отвергает слово? У Иова описывается фраза, что когда человек заболевает, физическая болезнь, то его душа, этого больного человека, отвращается от любимой пищи. Вот эту фразу, что ухо не вмещает, ухо заболевшей внутренности отвращается от любимой пищи принятия истины. Отвращается от любимой пищи принятия Слова Божия, чтобы вселялось обильно со всякой премудростью. Понимаем? Больная душа во грехах. Иисус сказал, я пришел нездоровых пригласить к исцелению, оздоровлению. А больные, больные нуждаются во враче. Больные, то есть грешники. Интересно, понимаете, как это сказать, грешники мира сего внешне, да не, грешники внутренние, когда-то принявшие Христа, вступившие в завет любви, вступившие в завет водного крещения добрая совесть, принявшие Духа Святого, и вот теперь отвращает ухо. Отвращение уха называется, вот когда говорят, в одно ухо вошло, в другое вышло, человек слушает, кивает головой, соглашается, они, говорят, приходят при лицо твое, как на народное сходбище. Они, ты представляешь, места занимают, ты еще не пришел, а они там уже сидят. Ты представляешь, как это? О, какой хороший показатель. Бог говорит, не-не-не, не надо, не надо. Но дело в том, что они из тебя делают, ты для них забавный певец, хорошим голосом, прекрасно играющий, ну как на музыкальных инструментах. Они послушали, подцокали, поахали, вышли кому-то. Вы не были, да, а мы сидели в первых рядах, вот мы сами все слышали, вот все абсолютно, и вот они все передадут. Но для себя не примут. Это называется в одно ухо вошло, в другое вышло. Значит, противятся истине, не воспринимается слово. Слово Божие не вселяется обильно. По причине, люди, развращенные умом, потому невежды в вере. А потому, описывается, водимые различными похотями, утопающие во грехах, всегда учащиеся и не могущие дойти до познания истины. Это ж ужас, правда, нет? Как такое может быть? Да. Почему это происходит? Описывается евреям 3 главы с 13 по 15 стих. Евреям 3 глава с 13 по 15. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Ну, нас не это интересует, следующая деталь. Чтобы кто из вас не ожесточился. Мы с вами прочитали, народ ожесточил свое сердце. За счет чего? Обольстившись грехом. Что такое обольщение грехом? Сатана меня обольстил. Да не надо, Ева, не надо. Ты, прельстившись, сама впала в грех. Так что сатана нас не обольщает. Не надо эти вещи говорить. Он предлагает. Предлагает, потому что он сатана. Да, я согласен. Он предлагал Иисусу в одни плоти искушения, зная, что Иисус безгрешный человек. Или сын человеческий, давайте лучше так скажем. Однако предлагал. Да, я понимаю. Бывает, сатана приходит к человеку, потому что он или она когда-то грешили, ну а теперь свободны. И вот по старой привычке, образно говоря, сатана приходит прощупать почву. А вдруг получится? Но очень большой процент сатана приходит не по этим первым двум причинам, а по третьей причине. Потому что человек недоочистился или очистился поверхностно, частично, что-то прикрыло, и вот теперь с доставкой на дом сатана говорит, ну тебе же это нравится, что ты начинаешь. Были моменты, когда были факты такие, что когда братья молились за изгнание бесов, были желающие участниками быть о изгнании бесов. Но я детали, может быть, не буду все рассказывать, не нужно, и так, некоторые что-то расскажу. Значит, всем подряд заниматься этим ни в коем случае нельзя, если, во-первых, ты не имеешь помазания, вот, а во-вторых, если ты не имеешь разрешения, ну и так дальше и тому подобное. Сейчас я не касаюсь этих деталей тоже. Если Бог не сказал, то не занимайся, иначе бес вышел, а человек хочет дальше грешить, и тогда бес возьмет и еще и приведет следующих сильнейших, они там будут жить припеваючи. Поэтому это серьезные вопросы, тоже не касаемся этого. И вот человеку говорят: нет, тебе не надо, говорит, молиться за изгнание. Но я хочу, я хочу, я хочу. Стали молиться за изгнание беса, а бес распоясался и через ту душу, из которой изгоняли, что называется, оседлал этого человека. И кричит: ты меня? А тебе же самому это все нравится. Понимаем или не понимаем? Ты, говорит, пришел изгонять, говорит, меня, беса, из этого человека, из него или из нее, какая разница? А тебе же самому же нравится такого рода грехи. Ну-ка думаем, хорошо. В чем заключается ожесточение? Своих бревен не видим, а сучки у кого-то хотим достать. Ну да, если там бес сидит, то это уже не сучок. Там уже такое, кто его знает, это бревно такое, древизиака. Или как сказать? Дровиняка серьезнейшая это уже. Я сейчас не об этом. Я о другом вопросе. Из кого-то мы готовы изгонять, да только не из себя. Я не сказал, что мы тебе заняты. Я не эту сторону. Пожалуйста, чтобы мы понимали. Значит, он говорит, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И когда человек обольщается грехом, оправдывает грех, делает его, защищает, имеет к нему склонность. По-другому скажу. Дело в том, что тот, на кого оседлание произошло, ну, он такими грехами не занимался. Но он имел к этим грехам благорасположение. Бес сказал: ты грешишь. Не так сказал. А как сказал бес? Тебе же самому это нравится. Понимаем, нет? Такой вопрос предложу на рассуждение. Помните, зашел человек, завели его, занятый практически абсолютно. Народ заходит: мир вам, разворачивается, и я тебя с миром принимаю. И мы с тобой. Почти всех принял с миром. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой. Ну и когда служитель пришел в это место, вот, ему говорят: слушай, вот такое дело. А, говорит, ну что, братья и сестры, дождались, что сатана нас обличает. Ну, лжец такой, он обманывает, не надо. Он сейчас говорит правду. Что ты про него скажешь? Ну, тогда можно было это сделать. Я не сказал, что это нормально в других случаях. Это ни в коем случае. Я просто разбираю частный случай, который можно было на ту единицу времени. И то, чтобы не больше чем. И бес говорит: ха, а что? И рассказывает то, что можно, достаточно. А что ты про нее скажешь? И бес начинает раскрывать. Знаете, вот образно говоря. А что ты про нее скажешь? А ей нравятся вот такие грехи. Она грешит этими грехами? Нет, физически, физиологически она не грешит, но ей нравится. И что ты хочешь этим сказать? А потому я и приношу эти чувства, мысли, хотения, желания, воспоминания и сны, и последствия во снах. Включаем мозги. Или не работают. Это не важно, женщина, мужчина, не играет роли. Это разные варианты. Я просто беру, мы сейчас вот женщин затронули, не потому что мы сейчас женщин только затронули, но не надо, не надо. У мужчин свою проблему, у женщин свои. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, а потому не пойдешь на покаяние, потому что тебе это нравится. Ибо мы соделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе, говорится, ныне, когда услышите глас Его. Смотрите, какая деталь. Доколе, говорится, ныне, когда услышите глас Его. В какая единица времени? Вот вы сейчас слышите глас Его. Не ожесточите сердец ваших, как в одни ропота, я даже не читаю, заново читаю. Ныне, когда услышите глас Его,
вы сейчас себе сделаете ожесточение ваших сердец.
Суламита, ныне, когда ты услышала глас Его, не ожесточи сердце своего.
Она говорит, нет, ожесточаю.
Хитон сняла, сандалии сняла, ожесточение сердца имею.
Почему? Обольщение грехом.
Каким?
Ну, потом ты же пойдешь его искать, у тебя же будет потом последствия в городе, и тебе и покрывало снимут, и с тобой секс будут иметь, и все вопросы. Ну, там Священное Писание говорит об этих вещах.
Поняла? А почему так?
А потому что там, когда читаешь песни песней,
ну, какая картинка, все прыщики на виду, а как это ты могла так ходить в такой одежде?
Значит, ты посвятила себя неблагочестию, флирту, любодеянию, кокетству.
Думаем. Просто мы на этих примерах берем.
Оказывается, он сказал, вот когда идет это ожесточение, это следствие любимого греха. Человек прельстился.
Кому ты пишешь?
Он говорит, евреям пишу. Это мы читаем в третьей главе.
А в пятой говорит, вот по этой причине с вами невозможно говорить. Об этом следовало бы говорить много. Вы не способны слушать.
Знаете почему? А потому что вы имеете обольщение к вашим возлюбленным грехам. И вас туда тянет, туда влечет.
Ну и что вы приняли Христа своим Спасителем? Ну и что вы в свое время вступили с Ним в завет любви? Ну и что у вас завет обещания Богу доброй совести? Ну и что вы приняли Святого Духа? Ну и дальше что?
А почему не вселяется?
А потому что там занято.
Дальше. Я думаю, что в заключении будем читать одно из мест Писания, 2 Коринфянов. Конец 3 главы, начало 4 главы, 2 послание Коринфянов. Это довольно-таки серьезнейший вопрос, очень. Хотя здесь говорится про евреев и говорится про людей неверующих, но мы отсюда берем пример для нас самих. 2 Коринфянов, 3 глава, с 14 по 18.
Ну, здесь говорится про евреев, потому что он евреев сравнивает и рассматривает вопрос Ветхого Завета. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Я сегодня не буду рассматривать евреев, я вот с этих мест Священного Писания буду рассматривать нас с вами. Умы их ослеплены при чтении Нового Завета. А почему ослеплены?
Потому что обольщение греха.
А потому что Слово Божье вот потому не вселяется обильно со всякой премудростью. А потому помазание Божие не может научить. А потому благодать Божия не может научить.
Спеваем?
А потому мы ожесточили наши сердца. А потому что у нас есть любимое, с чем мы не хотим расстаться. И мы считаем, что это в порядке вещей. Вот здесь написано. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении, ну тогда Ветхого Завета, а сегодня Нового Завета. И многие моменты, когда начинаешь показывать в свете Священного Писания, человек говорит, не может этого быть. А я, говорит, не воспринимаю этого. Что-то ты, говорит, мне новое влагаешь в уши.
До ныне, когда они читают, Моисея покрывало лежит на сердце их. Это вообще какой-то кошмар. Я здесь не евреев читаю, читаю для нас. До ныне, когда новозаветные христиане, немалое количество, читают Новый Завет, покрывало лежит на сердце их.
Но так не написано. Но так вытекает. Так вытекает. Обратите внимание, сколько бывает моментов, когда об одном и том же вопросе споры, разногласия, и каждый имеет свою точку зрения, по-разному понимают, особенно когда бывают братские, которые перерастают в драцкие, и каждый отстаивает свое, ну да или нет. Ну возьмите первозаветные времена, не то что первозаветные, новозаветные времена, первоапостольские, да, так скажем. И вот из фарисейской ереси уверовавшие, а ересь собою свою притащили. Если не обрежетесь, вот вы и тому подобное, вы должны и так далее. И сколько там было этих неприятностей? Это же вообще. По долгом рассуждении, наконец, согласились и написали письмо. У меня возникает вопрос. Согласились, написали письмо. У меня вопрос по-другому заостряется. А вот из фарисейской ереси уверовавшие отреклись от фарисейской ереси или притаились?
Я понимаю, что притаились.
Как понимаешь? Я скажу почему.
Потому что когда Петр пошел к апостолу Павлу, и с язычниками там, понимаете, имели общение такое благословенное, и вдруг пришли братья от Иакова, то Петр стал таиться. Варнава стал таиться и прочие иудеи. А почему? А значит, потом придут и скажут. И значит, потом будет давление на психику. А, вы с язычниками имеете общение. И что? Надо было срочно решать эту проблему. Это вообще какие-то непонятные вещи. Это уже апостол Павел, апостол Варнава. Понимаем? Скоро, видимо, будет апостол Сила, потому что когда Варнава в конфликт вошел с Павлом, понимаете, разномышление было. Павел говорит: слушай, твой племянник оказался неблагонадежным. А тот говорит: нет, буду проталкивать его, он пойдет вместе с нами. Но он же уже показал, что еще будем эксперименты делать. А я вот считаю, что надо. Ну, в дальнейшем история показывает, и места Священного Писания, что Варнава стал с Павлом сотрудничать, и Павел с ним, и Марк или Иоанн, прозванный Марком, тоже это стал сотрудничать. Ну да, ну, если было покаяние, то да, если покаяния не было, а так затерли, не сегодня, завтра же рванет, вот оно рвануло. Где? Петр стал таиться. Слушай, Петр, но ведь тебе же Бог дал через Иисуса Христа ключи царствия. Ну, твой же авторитет, ну, Богом данный авторитет. И ты вдруг трясешься, дрожишь за то, что сейчас ты придешь в Иерусалим, то тебе же житья же не будет, тебе же там дадут знать. Ну так? Думаем хорошо. Поэтому вот эта фраза «до ныне, когда они читают», ну, мы сейчас читаем Новый Завет, «покрывало лежит на сердцах, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Что за покрывало это такое? Ну, ветхозаветные времена, для народа Израиля это было другое. Мы сейчас берем новозаветные для нас с вами. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». А, раз покрывало лежит, то Духу Святому свободы нету. А почему нету? А потому что, говорит, Слово Божие довселяется, а свободы нету, значит, вселяться некуда. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам интересную фразу в 5, кажется, 6 главе. Бог говорит: отделитесь от нечистого, выйдите из этого мира. Ну, по-другому, вам, говорит, не тесно в нас, в сердцах ваших тесно. Я, говорит, Бог, хочу вселиться, но мне тесно в вашем сердце. Распространитесь. В должное возмездие, говорю вам, сказал Павел, как детям. Распространитесь. Что, говорит, общего у света со тьмой? Что? А у нас, случайно, нету много общего у света со тьмой у нашей внутренности? Ну, давайте. Если Слово Божие не вселяется обильно, если мы с натяжкой воспринимаем истинное Священное Писание, это говорит о том, что у нас внутри тьма и свет. Успеваем? Что общего у света со тьмою? А, тьма существует. Ослепление. А, чтобы эта тьма, мы с вами прочитали, чтобы тьма не объяла. Тьма, исходящая изнутри, умножаемая через демонов, потому что мы их сами зовем, и вот эта тьма обволакивает нас. И в этой тьме мы читаем Священное Писание, в этой тьме мы слушаем проповеди, в этой тьме мы приходим на молитву, чтобы Дух Святой действовал. Думайте хорошенько. Непривычно об этом говорить, а следует об этом говорить. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Ну, если только когда открытое лицо, тогда будем взирать на славу Господню. И взирая на эту славу, будем преображаться. А отсутствие преображения нашего в славу Господню говорит о том, что у нас лица закрытые. Мы приходим пред лицо Бога с закрытыми лицами или с масками на лице, не называя вещи своими именами. А если маска такая на лице, и мы лжем нашему Богу, то мы не видим Его образа, не преображаемся, и вот нас... Поставь вместе с разбойниками этими двумя, да, вот всех так образно говоря, современных христианских разбойников и разбойниц. Не может такого быть. Да есть такое, есть. ненавидящие напрасно, уже человека-убийцы, ну, как минимум, ну, сейчас не будем касаться всех остальных вопросов, смотревшие с вожделением на противоположный пол и тому подобное. И вот такие разбойники и разбойницы на крестах. И вот там эти два разбойника, которые возле Иисуса. У меня возникает вопрос, сколько из таких разбойников и разбойниц поместных собраний, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Сына Божьего при Его распятии, сейчас на кресте, они признают себя и войдут в небо. Думаете? Знаете, что я скажу? Проверяйте сами себя. Парадокс заключается в том, что умудряемся по сегодняшний день, кто-то из нас, а может быть и немалый процент из нас, быть такими духовными разбойниками и такими духовными разбойницами. И никак не можем преобразиться в его образ. Ну давайте, проверяйте. Вот чтобы соседи уверовали. Бог говорит, не видят они у вас отображение образа Христова. Почему? Да потому что вот оно, у вас закрытые лица, у вас маски. Кто его знает сколько? Вы не называете, говорит, вещи своими именами. Знаете, говорит, почему? Заново читаю этот 18 стих, и потом в 4 главе я скажу, какие стихи. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. От силы в силу, от славы в славу». Вот почему нету этого роста духовного. Видим теперь почему? Какой здесь рост? А тут гниль. А теперь 4 глава этого же послания. Смотри, что пишет. Ну, давайте возьмем 3, 4, 6 стихи. И то так, детально, может быть, не все сможем взять сегодня. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Подожди, кто такие погибающие? Но дело в том, что Исаия сказал, погиб я. Да ты погибающий? Ну, давайте. Исаия сказал, да, я, говорит, погиб, я погибающий. Заново. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Это страшную вещь скажу, ладно? Исаия, как давно ты языком своим грешил? Не описывается. Исаия, как давно ты уши свои подставлял под языки других людей? Не написано. Значит, ты погибающий, да? Да. Раз до сих пор ты не видел этого в себе, ну хотя бы ну, минут 5-10 тому назад ты этим занимался, но ты это не считал за погибель. Ну так, понимаем, нет? Для меня звучит так, что он, прежде чем увидел престол Божий и Бога, и серафимов, до того времени Исаия не считал себя погибающим. Объясняю. Если бы Исаия считал себя погибшим или погибающим, то он бы завопил раньше, чем увидел бы престол и на престоле сидящего Бога. Ну, для меня так звучит. Он бы кричал, и вот он кричит, Исаия, что ты кричишь? Я погиб, у меня нечистые уста, у меня уши. Кто тебе сказал? Да еще же не было видения, что ты видишь престол Божий Бога на престоле серафимы. Понимаем, нет? Вот эта деталь для меня показывает, что Исаия считал в порядке вещей. Объяснял, оправдывал, защищал, ну не знаю, как сказать. Но не считал себя погибающим или погибшим. Но когда он увидел славу Божию, он возопил. Это наподобие, как женщину привели побивать камнями. Кто из вас без греха, будучи обличаемый совестью, только с того момента, когда Иисус сказал, они тогда... Тогда только у них совесть заработала. Получается, у Исаии заработала, ну что, совесть, как хотите, рассуждайте, только тогда, когда он увидел. Значит, прежде чем он не увидел Бога, он не считал себя погибающим. По-другому. Значит, для него, для Исаии, закрыто было благовествование спасения его, Исаии, и он был в двух линиях погибающих. Одна деталь погибающая за то, что у него уста и уши, но первая погибель, что он слепец и не видит этого. Порассуждайте сами. Ну, к Исаии надо. Вот это местописание можно прочитать к Суламите. Для нее закрыто благовествование прихода возлюбленного. Почему? Она погибающая. А почему? Четвертый стих. Для неверующих, заново начинаю с третьего. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Ну, страшно сказать, но получается, у Исаии был ослепленный ум. Ну, выходит, что да. У Суламита ослепленный ум? Выходит, да. Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Но для Суламиты воссиял, а она начинает лгать, лукавить, выкручиваться, оправдываться. Для Исаии воссиял, он с криком идет: «Погиб я, погиб я». А теперь нас с вами на эти кресты рядом с разбойниками, и мы будем кричать: «Погиб я, погибла я». И мы и так уже кричали, или еще не кричим? Думаем. Для меня смотрится, что мы зачастую не кричим. Не кричим: «Погибли, погиб я, погибла я». Не кричим. Мы не кричим, как этот разбойник на кресте. За мои проделки, за мою вот жизнь. Ну, про всех нельзя так говорить, понимаете? Вот теперь я кушаю вот это вот то, что у меня было в жизни. Вот теперь во-во-во-во-во-во. Но зачастую мы кричим о том, что наши мужья раз такие, разы такие, наши жены раз такие, разы такие, тому подобное. Все такие, разы такие. А вот мы не раз такие и не разы такие. Мы особенные. И как это нам на голову вот такое свалилось? Счастье, несчастье. Такой крест на пузо. А? Ну-ка думаем. Шестой стих читаю. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Еще раз, это такой стих глубочайший. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету», ну для меня, для тебя, да? «Озарил наши сердца». Цель, дабы просветить нас познанием славы Божьей. И вот когда происходит это озарение наших сердец посредством славы Божьей в лице Иисуса Христа, мы открытым лицом называем вещи своими именами. Вот теперь мы можем преображаться. Вот так преобразилась женщина Серафиникиянка, даже дочь ее преобразилась. Так разбойник на кресте преобразился. Так преобразилась самарянка. Преобразилась. Так преобразился в свое время на дерево залегший Закхей. Иисус сказал: «Ныне пришло спасение даже, говорит, дому сему». Наш вопрос для нас задаваемый. Но мы вышли на чистую воду? Или мы лжем и прикрываемся чем? Духовным стажем, знанием Священного Писания, что мы вступившие в завет с Богом, водное крещение, что вступили в завет с Богом, закон, ну, завет любви, приняли Христа своим Спасителем, Дух Святой. Да, 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 да. Но мне часто вспоминается мальчуган 8-летний. «А что, говорит, Духа Святого принять-то я принял, а сам как живу?» Интересно, 8-летний, какие там у тебя грехи оказались, что тебе нужно было в них каяться и очищаться, освящаться, признавать себя, и Бог простил, очистил и дал благословение Духа Святого, и откровение стало у него моментально. Это не его откровение, а откровение Духа Святого, это была правда. Удостоился, пускай будет так, удостоился, неудачное слово, но Бог посылает ангела, чтобы взять в гости в небо. 2-3 дня прошло пацаненку, ему 8 лет, ну, наверное, так примерно, да. Он хочет поститься, молиться. Зачем? «А что, говорит, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу?» Ха! Спасителя Иисуса Христа приняли своим сердцем, а сами как живем, да? Хорошо звучит. Вступили в завет любви с нашим Господом. Он свою любовь нам, мы ему. А сами как? Ну, Суламита, а сама как ты? Хитон сняла. Понятно, с твоей любовью. Все понятно. О, сандалии сняла. Все понятно. И понятно, во что выйдет твоя честность, верность, преданность. Ты будешь верная и преданная до смерти. Ты же сказал. А что? На что, зря одевалась, что прыщики наружу были? Ну, что сеяла, то, говорит, пожинаю. О, видишь?
Страж-то был не один, а их было много. Умеем считать математику? Нет, не умеем.
Все занимались. Вот так. Думаем хорошо. Страшные вещи. Поэтому нам сегодня необходимо увидеть. Господи, а как мое сердце открывается пред Тобою? А как я преображаюсь в Твой образ? Открытое ли у меня лицо? Да не пред людьми. Пред людьми не надо, понимаете, открывать свою внутренность. Это вопрос не здесь. Есть вещи, которые люди не должны даже знать, потому что наши внутренности не для археологических раскопок, чтобы эти археологи копались в наших чувствах, хотениях и желаниях. Священное Писание говорит, делают исследования за исследованиями вплоть до души человеческой, и туда лазят.
Мы не об этом, а пред Богом мы открыты. Он-то все знает.
Да но, не надо. Он-то все знает, говорит, но я открыл тебе грех мой. А пока, говорит, я молчал, говорит, кости мои ветшали.
Но он же все, говорит, знает.
Ну и что он все знает? Но он знает, что ты прячешься и лукавишь, и ты скрытный. Если, говорит, у тебя будет пришествие, ты же останешься, как Суламита.
Так что, слава Богу, мы на земле, у нас есть о чем задуматься.
Имеем возможность склонить наши сердечные колени, ну, а тогда и физические. Идем к нашему Богу на покаяние. Господу слава, молимся. Аминь.
Господи Боже, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом. Благословение, которое Ты даровал. Милость, которую я вил. Жизни не прервались неготовности. Боже, мы еще на земле. Благодарность имени Твоему Святому, что мы можем открываться пред Твоим лицом, называя вещи своими именами. Благодарность Тебе, Боже, Господи, что приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь его вон. Что мы можем называть, как, зачем и почему, от чего. И не оправдываться. Но, ни в коем случае. Рассказывать, как оно есть на самом деле. Боже, благодарность Тебе, что Ты пришел, чтобы призвать нас к освобождению от грехов. Ты призвал нас к тому, чтобы нам выздороветь, как вот больным, чтобы они стали здоровыми. Для того пришел врач врачей, а это есть Ты. Мы благодарны Тебе, что Ты находишь первопричины, откуда, зачем. Ты сказал, вспомни, откуда не спал, откуда не спала, и покайся. Благодарность Тебе, что Ты хочешь достучаться до каждого из нас, и Тебе есть дело, Ты вникаешь во все нужды. Иисус, Ты как-то сказал такое интересное слово. Ну, пускай будет так. Не две ли малых птицы продаются на базаре за осарий, и ни одна из них не падает без воли Отца Небесного. У вас, говорит, на голове волосы зачтены, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Если ты вникаешь даже в птичек, пускай будет так. Насколько более ты вникаешь в наши внутренности, чтобы помочь, научить. Действительно, Бог, несущийся на крыльях ветра, на облаках, к своему наследию, как сказал в свое время Моисей, это благословенное слово, чтобы помочь. Благодарность Тебе. И это благословение Ты послал в лице Сына Своего, а нашего Господа и Бога Иисуса Христа, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, преступления, беззаконие, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Бог во плоти, Сын человеческий, Иисус Христос, прошедший небеса. Его и ад не мог удержать, и смерть не могла удержать. Ключи ада и смерти взял в руки свои. Измученные души пришел выпустить на свободу. Пришел разрушить дела дьявола, в которых фактически же мы участники. Благодарность, измученные души на свободу, слепым прозрение. Но это только тогда, когда мы соглашаемся называть вещи своими именами. И когда ты называешь, что оно есть и как, чтобы мы не отнекивались, соглашались. Не потому, что нас придавили какие-то жизненные обстоятельства. Да нет. Младшего сына придавили жизненные обстоятельства, нечего было кушать. Ну ладно. Тем не менее, все-таки было покаяние. Достучался через желудок, но все-таки от свиного корыта он вернулся. Боже, бывают обстоятельства, которые прижимают. Ну да, стыдно, переживательно. Но тем не менее, ты и этому рад. Потому что спасенные, вошедшие в небо, это важнее и дороже, чем методы, какими ты достиг спасения душ. И мы благодарны тебе за это благословение, за эту милость твою. Боже, что ты есть наш Бог-Отец,
мы, Твои дети, благодарение Тебе за Твое благословение, ломимое тело, пролитую святую кровь, благодарение Тебе. Боже, это цена, это просто неоспоримый вопрос. Господи, пролитая кровь, и Ты, возлюбивший, своей кровью омывающий. Это чудесно, если не умою Тебя, не будешь иметь со мной части. Ты умывающий Отец, а Ты виноградарь, и Ты обрезку делаешь. Это просто чудесно. Благодарность имени Твоему Святому за это благословение, что это такой жребий Твоего благословения выпал на долю нашу, и чашу спасения Ты протянул нам. Что мы можем ответить взаимностью, приняв эту чашу, испить ее до дна, а эта чаша и ломимое тело, и пролитая святая кровь. Господи, благодарность имени Твоему Святому за эту заботу и милость, за попечение и охрану жизни, за то, что Ты наш Бог Отец. Боже, и да будут сердца наши очищены, освящены, в смысле того, чтобы там не было тесно Тебе, Слову Твоему, помазанию Твоему, благодати Твоей, Духу Святому, чтобы, Господи, нам преображаться в образ, который Ты определил в Сыне Своем Иисусе Христе, и, взирая на славу, преображаться от славы в славу, от силы в силу. Боже, благодарение Тебе за это благословение, когда называем вещи своими именами, когда открыты пред Тобою, и не только в часы собрания или проповедей, молитв, а так, любую единицу времени. Боже, Ты сказал, что это тогда и будет скиния Бога с человеками. Ты сказал в Самарянке, это как раз и есть вот поклоняться Богу в духе истине, везде, всегда и во всякое время, при любых обстоятельствах. Благодарность имени Твоему Святому. Боже, и когда-то это будет небо, когда-то в небе, и на этом все закончится, а пока на земле. Боже, чтобы светильники горели, не угасали. Чтобы, Господи, это окружающее все не загасило. Ты сказал, что любовь – это пламя очень сильное, и большие воды не могут затушить, если это действительно любовь чистая, честная, открытая, справедливая. Господи, других можно легко рассуждать, рассматривать. Ты предлагаешь рассмотреть каждому самого себя, саму себя. Каковы мы на самом деле? Что с нами происходит? И благодарность Тебе, что Слово Твое, оно касается внутренности нашей. Боже, Ты сказал чудные слова, что снег и дождь, они не сходят и назад не возвращаются, но они производят то, для чего они посланы. Поэтому Слово Твое, которое Ты посылаешь, оно послано для того, чтобы была очистка, обрезка, поливка, удобрение, вскапывание. Ну, как все сказать? Ну, все необходимое для того, чтобы был бы духовный рост. Было обилие плодов, было прославление имени Твоего Святого. Благодарение Тебе, что Ты входящий в наши нужды и переживания, что Тебе есть дело до каждого и до всякого вопроса. Хвала имени Твоему Святому. Благослови нас и дальше. Спаси, сохрани и избавь, Господи, от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их замыслов коварных, от их коварных действий, слов, поступков. Боже, сокрой в тени крыл. Прославь Твое святое чудное славное имя. Прими от нас благодарность. Будь прославлен возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.